редкости, которая в шинели там проявляется, она вдруг возникает в псалме. И Псалом 30 говорит об этом. И всплывает его: «Смятись от ярости око мое, обветшах во всех лоразех моих». Обветшах. Вот ветхая шинель. Сколько ни пытался он починить, привести это свое форменное обмундирование, ему это все не удавалось совершить. Но это говорит о том, что не то, что он недостоин, а то, что говорит, что он себя видит. Это то, на чем мы всегда бьемся во время Великого Поста, увидеть, заставить человека увидеть свой грех. «Дары Господи, зрите мое прегрешение». Это обветшалось ветхого человека, она тоже вот проявляется в этом образе шинели. Приходит время, и мы все когда-то должны будем поменять эти одежды на новые и возродить свои крещальные одежды в новом качестве. И то, что эта форменная одежда ничем не постыдна у Акакия Акавича, потому что он все равно выполняет свою важную человеческую, да и служебную миссию. Ну вот это фрагментарные такие мои размышления по поводу этих великих небольших произведений, потому что а о мертвых душах можно говорить часами. Я помню, что когда окончил институт и появилось наконец свободное время, мне очень захотелось читать классику. И первый, какой мне захотелось прочесть, это первый, это был «Мертвые души». Я с удовольствием их читал. И я понял о том, что сделали с нами уроки литературы в этом иссушающем социально-политическом аспекте, который нам навязывался долгие годы обучения, и порой просто сделали нас враждебным по отношению к классике. Но когда открываешь эти книги, которые полны такой глубиной содержания, такой красоты русской речи, такой образностью, таким неподдельным множеством проявлений, что это пир ума настоящий, пир сердца. И когда читаешь эти страницы, то по-настоящему начинаешь чувствовать гордость за нашу литературу, за нашу русскую речь. Гоголь и поныне нас воспитывает в любви к нашей речи и ее возможностях. И хотелось бы так, приближаясь к концу нашего моего монолога, слишком затянувшегося, я хочу напомнить те строки, которые Гоголь передает своим читателям. Назидание юношеству: выходя из мягких юношеских лет, забирайте с собой все человеческие движения. Как это здорово сказано, и как это вкусно сказано, как это, с какой любовью и теплотой к молодому поколению. Забирайте с собой все человеческие движения. Это такая победа духа, такая победа поэзии, которые, напутствие, которое должен каждый из молодых людей взять, был бы с собой, потому что когда мы смотрим, в каких коллег они, бедные ребята, превращаются, что он заберет, когда у него на ушах наушники, у него темные очки, у него жвачка во рту, он садится в машину с затемненными окнами, гроб повапленный, под грохот безобразной музыки, он влетает в преисподнюю, это очень часто. Где же тут забрать все человеческие движения, когда все наоборот умертвлено, все окружающее исключено для взаимодействия человека с окружающим миром? Поэтому наша классика в этом отношении является собой настоящий мир, распахнутый, духовный мир, распахнутый навстречу всей красоте, всей доброте. И «Мертвые души» в этом отношении нам оставляет замечательный образец.
Батюшка, вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 килогерц.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.
сейчас вспоминается прочитанное о том, как Николай Васильевич Гоголь читал отрывки из «Мертвых душ» Пушкину Александру Сергеевичу. И тот воскликнул: «Как, Боже, как грустна наша Россия!» И Николай Васильевич пишет о том, что Пушкин и не подозревал, что все персонажи, выдернуты мною из меня самого. То есть и даже Чичиков получается, и Манилов, и Собакевич, это все как бы черты самого Гоголя, только в миниатюре. И вот и мне представляется, и мы об этом очень часто говорим в нашем театре, мне представляется это сутью христианского православного искусства, не только в литературе, но и на театре, и вообще. То есть, если высмеивать, то не столько людей, сколько самого себя из... Вот что он и делал в «Ревизоре», то в том же. То есть, православное христианское искусство, оно дурные качества учится видеть прежде всего в самом себе. И художник видит и обнажает свои болевые какие-то моменты внутренние, да, свои дурные качества, и как бы кается. И есть элемент покаяния перед слушателями, перед читателями. Вот, батюшка, вот как бы вы это прокомментировали?
Во-первых, это, конечно, свидетельство высоты духа. Потому что писатель, который может так о себе сказать, и, казалось бы, «Мертвые души» — это, наверное, один из ярких примеров псевдогероя в начале XIX века. То есть та традиция псевдогероев, которая потом и в XX веке возникнет, тоже Остап Бендер и так далее. И то, что Гоголь не стесняется сказать о себе, что он причастен ко всему этому, что это как бы вторая ипостась, или там какая-то очередная ипостась в его существе, в самом себе, в греховном его состоянии. Это всегда свидетельство высоты духа. Мелкий человек никогда не сможет о себе сделать такое признание.
Но я вот подчеркнул, что это суть русского национального искусства.
Да, да, конечно. Ну,
это и Достоевский, и Пушкин,
да, да, да.
И другие великие, и Андрей Тарковский вот в кинематографе.
Ну, и поэтому это, можно сказать, да, это действительно черта русской культуры, ее многообразие в разных проявлениях, в разных сферах искусства, оно себя проявляет. Это, наверное, можно было бы показать в театре, это благодатно показать, тем более, что Гоголь был и ратовал за театр, который не ограничивался рамками развлекательными, а всегда стремился к тому, чтобы привлечь его могучий потенциал для преображения человека, его изменения к лучшему. Вот мы уже на прошлой беседе с вами говорили о том, какая могучая сила была в театре. У Смоктуновского в спектакле «Я идиот», как этот действительно вот эти строки читаешь в духовной прозе Достоевского, в духовной прозе Гоголя читаешь, а ведь это именно спектакль, который заставлял огромную театральную аудиторию единым существом воспринимать персонаж, который совершенно чужд был. Но что такое Мышкин для советского человека? И вдруг этот Мышкин вел за собой огромную аудиторию всех людей. Они готовы были часами аплодировать.
Один из самых популярных, да если не самый популярный спектакль того времени.
Да, да.
Это
я
было недостаточно.
Я думаю, что это...
Объясните этот феномен. Вот я имею в виду вот то, что, вот, может быть, как раз вот не ожидали советские критики, не ожидали вот советские эти самые вот идеологи. Вот. А как бы вы объяснили этот феномен?
Но я объяснить это невозможно, тем более, что даже и сами они участники этого события, театрального и культурного великого события, я считаю. Потому что это был промысел Божий, потому что все было в тайне. А как Толстоногов, советский режиссер, казалось бы, который поставил премированные Ленинские премии одни для других спектакли, оптимистическая трагедия и прочее, вдруг он берется за такую тему совершенно противоположного содержания и наполнения. Как Смоктуновский, который не имел никаких титулов из провинции, попал там чуть ли не каким-то уборщиком, работником сцены, как он попал на авансцену, это же совершенно поразительно. Это все промысел говорит о том, что вот Господь должен был нас испытать в тот момент на нашу готовность откликнуться на этот призыв к изменению нашего существа. И кроме театра не было другой такой возможности.
Да. И что удивительно, вот если говорить о преображении человека, то благодаря этому спектаклю и Евгений Лебедев, между прочим, стал воцерковляться, и их стали супругой видеть и на длинных монастырских богослужениях в Псково-Печерском монастыре. Да. И Смоктуновский стал воцерковляться, и сам Георгий Саныч, и многие другие. А что говорить о тех многих-многих зрителях, которые были на этом спектакле? Кто их подсчитает? Это действительно промыслом Божьим.
Бачка, хотелось бы спросить вас о образе Руси, когда он дает образ тройки. Вот Русь, куда несешься? Угу. И не дает ответ.
Это мы вспоминаем Василия Макаровича Шушина. Угу. Да, там есть в одном из его рассказов, как крестьянин, мужик задумался об этом. Даже бросил выпивать, так ему это засело в голову. Mm-hmm.
Решил
Русь тройка-то куда-то мчится, а в тройке-то
кто? Mm-hmm.
Чичика, mm-hmm. мошенник. Mm-hmm.
Mm-hmm. Да, это, в этом образе есть, наверное, степень назидания. Какого-то отрезвления, попытка дать человеку отрезвление. В наш 20 век это особенно актуально. В век скоростей, когда мы несемся неизвестно куда, с огромной скоростью, выходим в космос. Я помню, еще молодым рассуждал на эту тему, что нам лезть в космос, насаждать там свои пороки, свои грехи, что там искать, что мы дадим этому космосу. Поэтому и именно поэтому, с одной стороны, вот это движение, и эта тройка, которая всегда напоминает нам о Троице и Божественном начале, одновременно это опасность, кого же мы посадим в эту тройку, куда она понесет, кто будет ей управлять. Мы видим, что в 20 веке сплошь да рядом сажаем туда только Чичиковых, а настоящих деятелей, достойных этого места управления, мы пока еще никого не добились поставить.
А, собственно, как вы считаете, Олег Николаевич, а Гоголь знал ответ? Или вот он сам, так сказать, вот именно вот повесив вот этот вот такой вот ответ, да, что вот не дает ответа, и он сам где-то не в полной мере знал ответа.
Я думаю, что сам Гоголь и не стремился дать такой ответ, потому что на все времена приколотить ответ невозможно. Художник всегда имеет перспективу во взаимосвязи событий. Никто ведь не предполагал, что Россия так страшно пойдет в эту катастрофу в революционный период. 20 век будет просто страшен и кошмарен. И у него этот вопрос именно поставлен как в рамках назидания. А думайте, куда же несет вас устремленность времени? Вы хозяева этого времени, вы можете еще что-то изменять, безысходности нет. Вот вам, почему я говорю о шинели, казалось бы, прибитый ярлык, маленький человек там и все такое, но маленький-то человек творит чудо. Он пишет бумаги, которые составят парад России, потому что парад, он должен быть красив, манифест, он должен быть красив, его же надо представить. А кто его пишет? Пишут мастера каллиграфы, и они оставляют истории, эти свои письмена. Поэтому этот маленький человек не становится прибитым навсегда своей униженности, оскорбленности. Там, все. В этом мы всегда должны видеть такую палитру, которая у художника имеется в перспективе. Это говорит о его гениальности, его способности
возможности проникать. Это именно произведение на все времена. А как Библия, как Псалтирь, это произведение на все времена.